Я вас категорически приветствую. Вторая неделя нового 2026 года получилась ничуть не хуже, чем первая. Донни Трамп после успешного рейда на Каракас расправил перепончатые крылья над Гренландией и Ближним Востоком. Водит капиталистическим жалом, плотоядно облизывается, а Европа дрожит и потеет под шконкой. Куда же заведет рыжего Донни империалистический кураж, замешанный на болезненных комплексах, сейчас узнаем. Итак, Европа вовсю готовится к жестокой схватке с США на острове Гренландия. Весь мир затаил дыхание и смотрит, как самые мощные армии мира стягивают несметные войска. Исход данного противостояния предугадать непросто. Ведь главный союзник, это США, заявляет, что эту самую Гренландию на днях, а может быть даже раньше, или захватит Россия, или захватит Китай. Счет идет буквально на минуты. И чтобы этого не случилось, Гренландия срочно должна стать 52-м штатом США. Европейские страны от таких заходов, мягко говоря, обалдели и решительно выступили против.
Это война, ребята! Началось, ребята! Американцы напали!
И вот такого нашествия иностранных военных Гренландия не видала со времен прибытия викингов. Если судить по репортажам в новостях, небо над островом почернело от транспортных самолетов. Они буквально заслонили солнце. А ведь это только несколько мегадержав направили свои войска. Ну, там Великобритания, Франция, Германия, Норвегия. Островитяне замерли в ужасе, ждут, когда на остров десантируются эстонцы и литовцы. И мы наблюдаем крайне серьезные события. Один из точных признаков серьезности – это строгая секретность происходящего. Полностью отсутствует информация о количестве прибывших гомосеков, трансов, квадроберов и других граждан с тяжелыми расстройствами психики. Выглядит все это как припадок шизофрении, но в последнее время у европейских сверхчеловеков так выглядит практически все. В общем, контроль над Гренландией, как мы неплохо помним, одна из самых бодрых идей президента Трампа. В Европах, как про такое услышали, дружно схватились за сердца. Но папа Трамп любит мощно шуткануть, но у него очень сложно понять, где он шутит, а где наоборот. Вот и сценарий силового захвата Гренландии теперь кажется Европе вполне вероятным. С Гренландией Трамп выступил бодро. Но после того, как поделился своими планами на захват Панамы и присоединение Канады, в Европах немножко успокоились. И тут же ошибочно списали империалистические замашки Дональда на болезненную жажду самолюбования и неуемную страсть к эпатажу. Ну, все-таки Канада – вторая по площади страна планеты с многомиллионным населением. Слишком уж Канада велика и необъятна, чтобы можно было поверить в реальность аннексии. Но после успешного нападения на Каракас, после похищения президента Мадуро и установления контроля над венесуэльскими элитами, всем в Европе стало окончательно ясно. Трамп не шутил. Ну, а Трамп и не скрывает своего империалистического настроя. Говорит, вопрос Гренландии для США – это вопрос национальной безопасности. Мы, говорит, можем эту вашу Гренландию у этой вашей Дании вообще купить. Деньги есть, не бздите. Ну, это было бы самое правильное. На острове проживает, ну, чуть больше 50 тысяч человек, 55 вроде. Дайте каждому по 100 тысяч баксов. Они родную мать продадут, не то что Гренландию. Но нет, пока что Трамп пугает их захватом. Ну, а если в этих ваших Копенгагенах и Брюсселях договариваться не хотят, тоже не беда, говорит Трамп. Заберем силой. Потому что на протяжении всей человеческой истории исправно работает только одно право. Право сильного, которое в данный момент ограничено исключительно высокими моральными качествами Дональда Трампа. А вы там в Европах чего, с этим не согласны? А что вы нам сделаете? У вас претензии есть?
Можете красиво изложить их на гербовой бумаге. Потом эту бумагу аккуратно свернуть в трубочку и затолкать себе в задницу.
В общем, и года не прошло, как экспансионистские устремления Трампа снова поселили ужас в европейских сердцах. Единственное, что сейчас удерживает Трампа от окончательного решения гренландского вопроса, это реакция американского избирателя. Согласно данным тамошних социологов, каждый пятый американец поддерживает экспансионистские устремления Трампа. Для тех, кто плохо считает, это 20% населения США. И это для США просто прекрасно.
Но вообще, если один член НАТО отнимает здоровенный кусок территории у другого члена НАТО, в медиа это будет выглядеть не очень красиво. Ну, лучше бы отдали сами.
Но неразумные европейцы пока что новых раскладов не осознают.
Чисто для справки. 80% свободных мировых СМИ контролируют американцы. А сами эти американцы, ну, которые контролируют мировые СМИ, в основном являются злейшими противниками Трампа из либерально-глобалистских элит. И уж эти не упустят возможность оттоптаться на рыжем Дональде, пустившем по известному месту идеалы трансатлантической солидарности.
И вот еще что. В случае реализации силового сценария никто не даст 100% гарантии, что у американцев все пойдет по плану. Вот, допустим, какой-нибудь патриотически настроенный гренландский эскимос, скушав моржа и хлебнувший для храбрости датского аквавита, привычно загарпунит американского морского пехотинца. Ну, эскимосам не привыкать. Они когда-то понаехавших викингов перебили. И вот мы видим загарпуненного морпеха. И что тогда? Еще в середине прошлого века американские коллеги убитого морпеха разнесли бы с воздуха все постройки в радиусе десятка километров. Ну, конечно, предварительно поубивав всех мужчин и изнасиловав всех женщин, которые там проживают. Но это было давно, а теперь демократические нравы американцев немножко смягчились. Но даже в 2026 году при оказании эскимосами вооруженного сопротивления без массовой резни дело обойдется вряд ли. А значит, в СМИ попадут картинки трупов, попавших под замес жителей Гренландии, а политические соперники все это растащат по интернетам. И это будет началом политического конца. Все-таки трупы подданных Европейского королевства – это вам не какие-то там кубинцы, венесуэльцы или афганцы, которых в просвещенных странах Европы и за людей-то считать не принято. Вот после такого удара по репутации от Трампа отвернутся многие политические союзники в Вашингтоне. А это с 99% вероятностью приведет к поражению республиканцев на выборах в Конгресс и утрате Трампом контроля над парламентом. Да, пока что это всего лишь риск, но не принимать такое во внимание в Белом доме просто не могут. Но вообще, если Трамп так и решит рискнуть, России точно не надо ему мешать. Нападет. Нам надо дружно запасаться попкорном и смотреть, как геополитические соперники Москвы яростно рвут друг дружке жопы зубами. А с точки зрения международного миропорядка, основанного на правилах, силовой захват Гренландии означает фактическую законность территориальных приобретений России с марта
2014 года.
Ну а пока суд да дело, европейские союзники Дании, как уже было сказано выше, оказывают ей просто невероятную поддержку. В Гренландию прибыли 15 французских парашютистов, 13 отважных разведчиков из немецкого Бундесвера, двое норвежских солдат и даже один британский офицер.
Какая Гренландия? Вы что, угораете?
Нет никаких сомнений в том, что после прибытия такого мощного подкрепления безопасность Гренландии возросла на несколько порядков. В общем, шапито вот-вот заработает в полную силу. С интересом пронаблюдаем. После того, как в 2014 году власть в Киеве захватили майдауны нацисты, жизнь регулярно играет с Украиной злые шутки. Все мы помним, как украинские нацисты регулярно устраивали в Крыму диверсии и организовывали разнообразные блокады. То электричество отключат, то водоснабжение перекроют. Все это они делали, как нетрудно догадаться, исключительно из горячей любви к своим соотечественникам в Крыму, претерпевающим чудовищные страдания под российской оккупацией. Ведь без света, тепла и воды трудности переносить гораздо легче, и это знает любой нацист. Но если кто забыл, напомним. В ноябре 2015 года бандеровцы совместно с террористами из запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» подорвали линию ЛЭП в Херсонской области, в результате чего Крым накануне зимы был обесточен полностью. Без электричества остались больницы, детские учреждения, объекты инфраструктуры. Ну, тогда настоящий подвиг совершили российские энергетики, в кратчайшие сроки развернувшие в Крыму более 1000 дизельных генераторов. И полгода крымчане были вынуждены в буквальном смысле слова выживать, довольствуясь кратковременными включениями света. Полностью преодолеть энергоблокаду удалось только через полгода, после того, как проложили энергомост в Крым с материка. А за год до этого укронацистские твари в Киеве ввели против Крыма водную блокаду, остановили подачу воды в Северо-Крымский канал, который обеспечивал 87% водных потребностей полуострова для питьевых и хозяйственных нужд. При этом бандеровская мразь и ее приспешники в соцсетях истерично радовались тому, насколько же осложнилась жизнь крымчан. Натурально бандерлоги. Но вот не прошло и 10 лет, и вот уже твари, скакавшие на Майдане с кастрюлями на бошках и оравшие «повесим москаля» и желавшие смерти всем крымчанам, внезапно сами оказались в холодных квартирах без света и тепла. При этом, как подобает сельским дебилам, они искренне недоумевают, а нас-то за что? В настоящее время российские войска методично разрушают энергетическую инфраструктуру в крупнейших мегаполисах Украины. В стране победившего сельского нацизма введен режим чрезвычайный. Ситуация в ряде населенных пунктов критическая. В Киеве электричества нет. В обесточенных и промерзших домах нет отопления, нет воды, не работает канализация. Лопаются промерзшие трубы, вода течет с потолка в подъездах и квартирах, а дальше будет только хуже, потому что удары по украинской энергетике продолжаются, и эффективность он их постоянно растет. А вот ресурс, построенный проклятыми коммунистами энергетической системы, уже практически исчерпан. А с Запада, говорят, уже и поставлять на помощь нечего, там ресурсы тоже не бесконечные. Конечно, печально, что дошло до такого, и проблемы приходится решать военным путем. Ну а что тут можно сказать вчерашним братьям? А не надо было скакать на Майданах, не надо было поддерживать нацистов, не надо было бежать в НАТО.
Не надо было сжигать людей в Одессе, не надо было устраивать нацистский концлагерь в Мариуполе, и уж, конечно, не надо было устраивать террористические блокады Крыма, ибо как аукнется, так и откликнется. Много раз говорил, повторю еще раз. Есть возможность уехать с Украины. Уезжайте немедленно, за любые деньги, в любом направлении. Потому что дальше будет еще хуже.
Две недели назад в Иране вспыхнули массовые протесты по причине серьезных проблем в экономике. Там резко упал курс местной валюты, подорожали все продукты первой и не только необходимости, и на улицы иранских городов вышли тысячи недовольных граждан. Кто не в курсе, Иран находится под американскими санкциями с 1979 года. США и все так называемое цивилизованное сообщество дружно душат Иран изо всех сил, а Иран отчаянно отбивается. Ну а тут недовольство ситуацией в экономике, которую спровоцировали США.
Власти в Тегеране немедленно признали обоснованность претензий и выразили желание начать с недовольными конструктивный диалог. Однако протесты тут же оседлали граждане, направляемые твердой рукой американского ЦРУ. И никакого диалога не случилось, ибо ЦРУ диалоги не нужны. ЦРУ нужна гражданская война с реками крови. Это сразу даст повод оказать помощь нужной стороне и скинуть нынешнее иранское правительство. После чего в разодранной на куски стране можно будет поставить у власти тупорылых западных марионеток, готовых за небольшой прайс сдать все национальные интересы противникам Ирана. Все это мы много раз уже видели. Ничего нового в происходящем нет. Западные и израильские спецслужбы дружно раздували недовольство граждан неурядицами в экономике. Ну и, понятно, информационной поддержкой никто не ограничивался. В Иран начали спешно переправлять оружие для уничтожения сотрудников органов охраны правопорядка. В огромных количествах загоняли терминалы Starlink для организации связи и просмотра западных пропагандистских видео при отключенном внутреннем интернете. Вооруженные Западом мирные демонстранты тут же принялись линчевать и расстреливать полицейских. Само собой, не забывая орать на весь мир о невиданном полицейском насилии и о звериной жестокости правящего режима. Жесток ли тамошний режим? Ну, дорогие друзья, это Азия, там все такие. Из Вашингтона и европейских столиц доносились гневные вопли, угрозы властям Ирана самыми суровыми карами. Это если они попытаются подавить беспорядки и применить против мирных демонстрантов оружие. Ну, тоже все знакомо. Одновременно из Нафталина выхватили нужного для такого случая клоуна, сынка, свергнутого в 79-м году шаха, наследного принца Реза Пехлеви. Ну, этот, как нетрудно догадаться, проживает в США. К Ирану никакого отношения не имеет, а тупо назначен Вашингтоном на роль лидера иранской оппозиции. Принц не сильно молод, до 65 лет жил в роскоши, ну, тратил наворованные у иранского народа папашей шахом деньги. Ни дня в своей убогой жизни полезными делами не занимался. Безусловно, это лучший кандидат на роль национального лидера. Такого выберут. Ну, впрочем, малолетние дебилы, якобы выбирающие предводителей общенациональных протестов, во всех странах мира одинаковы. Что на Украине с Кличко и Яценюком, что в России с экстремистами Навальным и Ходорковским, что в Белоруссии с Серегой Тихановским и его женой. Кстати, что-то давно про них ничего не слышно. Ну и вот, сынок иранского шаха. Выбирают таких вождей исключительно тупорылые дети, искренне полагающие, что электричество берется из розетки, а творог добывают из вареников. Но иранские власти при подавлении беспорядков действуют грамотно. Ситуацию в стране постепенно берут под контроль. Оружие, идущее местным майдаунам, перехватывают. Группы курдов, которые заходят с территории Ирака, уничтожают. Зачинщиков беспорядков и активных участников выявляют и задерживают. Ну и наглухо вырубают интернет, лишая мятежников связи с внешним миром. Говорят, в Иране даже научились вырубать терминалы Starlink от Илона Маска. Говорят, в этом Ирану помогли российские специалисты по радиоэлектронной борьбе, поднаторевшие в глушении Starlink'ов на фронтах СВО. «Иран блокирует Starlink, этот спасательный круг протестующих. Трамп и Маск заявляют, что это недопустимо», – заверещала The Washington Post. Ага, вас забыли спросить. По данным The Post, президент Дональд Трамп обратился к Илону Маску с просьбой помочь иранским протестующим обойти блэкаут интернета, подчеркнув ведущую роль, которую спутниковая компания Маска Starlink играет во внешней политике США. Ну а Маск сообщил, что его инженеры уже выясняют, что за хитрая приблуда блокирует работу Starlink. Однако похвастать Маску пока что нечем. Кстати, Дональд Трамп, еще несколько дней назад активно призывавший к ударам по Ирану, внезапно сдал назад. Очевидно, решил, что к новой войне на Ближнем Востоке, которая повлечет за собой резкий рост цен на нефть, США пока что не готовы. Ну, это только пока. Судя по всему, президент Трамп справедливо рассудил, что кошмарить безобидную и беззащитную Гренландию всяко проще и безопаснее, чем бесить Иран с его арсеналами дронов и баллистических ракет. Ну, как бы там ни было, иранским комрадам желаем скорейшего восстановления мира и порядка в стране. Многим знаком верный жизненный принцип. Не надо улучшать то, что и так хорошо работает. Ну, или по-другому, не сломалось – не чини. Вот, например, была в СССР развитая система образования – школы, ПТУ, техникумы, вузы. Советская система готовила отличных специалистов для всех областей народного хозяйства. Но с приходом талантливых реформаторов и организаторов система образования, великолепно пополнявшая квалифицированными кадрами вторую экономику мира, тут же пошла по известному месту. Система профтехучилищ полностью развалена. В школах вместо того, чтобы учить и воспитывать, начали оказывать образовательные услуги. А непрофильные вузы начали в изобилии клепать недоквалифицированных юристов и так называемых экономистов. К чему это привело, можем наблюдать во множестве профессиональных сфер. Зачем это делали? Ну, а Западу не надо, чтобы среди папуасов был высокий уровень образования. Он вам зачем? Чтобы вы строили ракеты, самолеты, автомобили, подводные лодки? Это что ли, чтобы вы составляли конкуренцию Западу? Не будет у вас никакого образования. Оно ни Западу, ни вам не надо. Смотрите американские сериалы, играйте в американские игры, читайте американские книжки, слушайте американскую музыку. Вот оно, ваше счастье. Образование забудьте. В общем, советское образование вдумчиво и старательно ломали десятилетиями. Не улучшали, ломали. И, как нетрудно догадаться, с помощью так называемых реформ ломали и здравоохранение. По мнению наших оптимизаторов, например, широкая сеть фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности создает неоправданную нагрузку на бюджет. И это надо прекратить, а все никчемные пункты закрыть. Ну и что? что гражданам за медицинской помощью придется ездить за 40 километров. Зато сводка об экономии средств будет отлично смотреться в отчетах, за которые талантливому реформатору обязательно выпишут премию. И вот, например, на Кузбассе проживает 2,5 миллиона граждан, а на январь 2026 года там осталось 14 действующих родильных домов. А в городе Новокузнецке из 4 действующих роддомов к началу этого года по ходу оптимизации закрыли 2. Насколько позитивно сказалась такая оптимизация, скажем, на загруженности персонала, на его способности уделять должное внимание всем пациентам – вопрос риторический. Публичные разговоры о врачебном долге, о клятве Гиппократа – это все, безусловно, прекрасно. Однако постоянные переработки, стресс и человеческие трагедии, неизбежные в работе каждого медика, обязательно сказываются на психическом и физическом состоянии медиков, причем сказываются далеко не лучшим образом. И вот на новогодних праздниках в Новокузнецком роддоме номер 1 произошла трагедия. Там умерло сразу 9 малышей. Ну, смерть даже одного младенца в 21 веке – это катастрофа, что уж говорить о 9-х. Ну и вместо того, чтобы разобраться во всех обстоятельствах, и СМИ, и общественность тут же попытались навесить всех собак на медиков, припомнив им все явные и мнимые грехи. Но в целом эти поорали и забыли. А тут с каждым днем выясняются все новые и новые подробности произошедшего. И все очевиднее становится. Это не рукотворная трагедия, а длинная цепь взаимосвязанных событий с известным результатом. Вышеупомянутая оптимизация, которая приводит к сверхнагрузкам на персонал. Новогодние каникулы, когда большая часть персонала уходит в отпуск. Глава Минздрава региона в должности всего 1 месяц. Главврач роддома всего 2 месяца. Но гораздо более важная причина произошедшего в том, что роддом, в котором произошла трагедия, принимал рожениц с патологиями и новорожденных с серьезными проблемами со всего региона. Так, например, с декабря по 11 января в отделении реанимации роддома лечились 32 новорожденных, в том числе 17 младенцев в крайне тяжелом состоянии. 16 из них были недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела. А все 17 детей были с наличием тяжелой внутриутробной инфекции, в том числе один ребенок с наличием первичного иммунодефицита. И как ни горько это признавать, в некоторых случаях современная медицина бессильна. Родителям, потерявших своих детей, сил пережить трагедию. Всем остальным, ну, как обычно, наберемся терпения и дождемся результатов расследования. Южная Корея – совсем молодая страна с удивительной историей. Будучи основанной в 1948 году, Южная Корея сумела из беднейших стран региона вырваться в экономические лидеры Восточной Азии. Ну, тут дискуссионный вопрос, а чего в корейском экономическом чуде больше? Фантастического трудолюбия корейцев, готовых работать по 16 часов в день с одним выходным в месяц? Или преференции США, умышленно создававших для своих подручных в регионе режим максимального экономического благоприятствования, не забывая душить соседей. Однако Южная Корея – еще и наглядное подтверждение тому, что экономический прогресс и демократические реформы далеко не всегда идут рука об руку. Вот любопытный факт. Из 14 президентов, в разные годы возглавлявших республику, 12 получили тюремные сроки за коррупцию, непотизм и злоупотребление служебным положением. Некоторые из них успешно свели счеты с жизнью, других просто убили благодарные соотечественники по ходу государственных переворотов. Фактически только один южнокорейский президент Мун Дже Ин, возглавлявший страну с 2017 по 2022 годы, сумел завершить президентский срок без скандала. Ну и 4 года назад казалось, что проклятие президентства наконец-то снято, что теперь политическая жизнь в Южной Корее войдет в спокойное русло и станет скучной рутиной, ну, как, например, политическая жизнь в соседней Японии.
Но не тут-то было.
3 декабря 2024 года президент Юн Сок Ёль в экстренном обращении к нации объявил о введении военного положения, объяснив это необходимостью дать отпор беспринципным просеверокорейским антигосударственным силам. Так в демократической Южной Корее принято называть оппозиционную партию Тобуро, выступающую за диалог с Корейской Народной Демократической Республикой. Но возмущенные депутаты сумели прорваться в оцепленный путчистами парламент и проголосовать за отмену военного положения. Потом этот Юн Сок Ёль был отстранен от должности в результате импичмента и стал первым в истории страны действующим президентом, заключенным под стражу. Сейчас его обвиняют в организации бунта с целью подрыва конституционного строя после сговора с бывшим министром обороны и другими лицами. Говорят, тамошний суд огласит приговор по нему в начале февраля. Ну и хотя прокурор затребовал для этого Юн Сок Ёля смертной казни, такую мощную меру наказания в Южной Корее не применяли с 1997 года. Проштрафившихся президентов в Южной Корее принято приговаривать к символическим срокам заключения, а затем, некоторое время спустя, их принято выпускать по амнистии или могут даже помиловать. Так что вряд ли для Юн Сок Ёля, по иронии судьбы, ранее занимавшего пост не только президента, но и генерального прокурора республики, вряд ли данная история закончится трагически. Все-таки в результате идиотской попытки государственного переворота кровь пролить не удалось. Но заехать на нары Юн Сок Ёлю, судя по всему, таки придется. Интересно, кстати, а как отнесутся к бывшему прокурору южнокорейские уголовники? Вокруг успешного нападения американцев на Каракас продолжают плодиться идиотские слухи. Ну, в целом, это неудивительно. Рейд спецназа «Дельта» прошел успешно. По американцам не сработало ПВО российского производства. Нетрудно догадаться. Некто из командования дал приказ все отключить. Часть военного оборудования вообще до сих пор лежит в разобранном состоянии на складах. Сложно назвать это как-то иначе, кроме как саботажем и диверсией. По низколетящим, медленным транспортным вертолетам американского спецназа никто не лупил из ПЗРК и крупнокалиберных пулеметов. Президента защищали только кубинцы, которые и погибли при исполнении служебного долга, а остальные не делали вообще ничего. Администрация тупичка сразу предположила, что кубинцев ночью перетыкали шампалами в ухо предатели из службы безопасности Мадуро. Но это прозвучало как-то не слишком героически для американцев. И поэтому 3-го дня Белый дом приоткрыл следующие детали операции. Теперь, говорят, телохранители Николаса Мадуро вообще не поняли, что произошло. Когда американские военные ворвались, чтобы схватить венесуэльского лидера прямо у них под носом. Вот только что они были готовы к решительному бою, а в следующий момент некая звуковая волна посшибала их с ног. У них пошла кровь из носа, началась кровавая рвота.
Легендарная коричневая нота!
Почему-то про кровавый понос не сказано ни слова. CNN тут же сообщила, что примененная спецназом сверхсекретная технология, возможно, как-то связана с так называемым гаванским синдромом, загадочным недугом, от которого страдают американские дипломаты по всему миру. Ну а далее говорят, что в 2025 году США раздобыли устройство, вызывающее все перечисленные симптомы. Якобы закупили прибор в рамках секретной операции, прикупили за восьмизначную сумму. Устройство генерирует жуткие таинственные волны и при этом помещается в рюкзаке. Говорят, устройство содержит секретные российские компоненты, но не полностью российского производства. Судя по тому, что эти идиотские откровения опубликованы такими инфопомойками, как CNN и The Telegraph, кому-то очень хочется скрыть реальную информацию о том, как именно проходил рейд на Каракас. Объясняю на понятном и доступном примере. Этой ночью ранее судимый Иванов успешно обокрал магазин и при этом совершенно не запалился. Ни отпечатков пальцев, ни записей с камер, ничего. Но его близкий друг, уголовник Сидоров, состоит на связи с толковым оперуполномоченным из местного отдела уголовного розыска. И вот источник сообщает, что магазин обнес Иванов, и что Иванов хранит украденное у себя дома под диваном. Оперуполномоченный, не размышляя ни секунды, вызывает милиционера-кинолога с собакой. Вместе с собакой сотрудники выдвигаются в адрес. Звонок в дверь, откройте, милиция. Тупой Иванов открывает дверь и нагло ухмыляется. Сотрудники заходят в адрес, волокут собаку к дивану. Хоба! Вот оно, краденое добро. Собака пришла по следу и показала. Иванов едет в СИЗО и получает срок. Агент Сидоров получает денежную премию от руководства. Толковый оперуполномоченный поощрен благодарностью за успешное раскрытие. Полученная от агента оперативная информация грамотно реализована. Агентурный источник не засвечен. Слава советской милиции! Вот и в Венесуэле ровно то же самое. Секретный рюкзак, жуткие волны, кровавый понос, почему-то только у охраны, а не у спецназа. А все для того, чтобы отвести внимание от своей купленной агентуры. Так что не верьте всяким сволочам из ЦРУ. А на сегодня все.